С нами в студии Ольга Решетилова, координатор медийной инициативы «За права человека». Добрый день, Ольга.
Здравствуйте.
Ольга только что вернулась с востока Украины, где вот изучала, как продвигаются дела в судах о подозреваемых в сепаратизме мэров городов Донецкой и Луганской области. Итак, что удалось выяснить?
Ну, мы занимаемся, отслеживаем дела не только мэров-сепаратистов, но и огромный массив дел по 258-3 статье. Это организация деятельности террористических групп. Это, ну, вот на сегодняшний день, по нашим подсчетам, в судах находится более 1000 подобных дел. Многие из них, большинство из них, это, конечно, заочные осуждения. Ну, то есть там это звучит как провадження відбувається в спеціальному судовому провадженні, да? Тобто засідання відбувається в спеціальному судовому провадженні. То есть, ну, наприклад, такі, да, там звісні фамілії, як Козицын. Правда, його судять по 437 статті. Це розв'язання, підготовка і ведення агресивної війни. Есть такая статья, и, собственно, эти все статьи, ну, если можно так сказать, аккумулированы в специальном управлении Главной военной прокуратуры, которая расследует, вот, собственно, преступления, связанные с войной. В общем, ну, из того, что мы, о чем мы говорим уже не первый месяц, из того, что мы видим в этих всех так называемых сепаратистских делах, или как их называют, например, представители ООН, делах, связанных с конфликтом на востоке Украины, нет системности в расследовании. И это большая проблема, потому что какая-то часть этих дел расследуется службой безопасности, какая-то военной прокуратурой или там какими-то управлениями центральными военной прокуратуры. Есть дела, которые расследуются там военной прокуратурой Луганского гарнизона, Донецкого гарнизона, Харьковского и так далее. То есть вот эта вот вся несистемность в этих делах приводит к тому, что мы не можем сложить огромный пазл, да, вот того, что происходило в 2014 году, потом в 2015 и так далее. То есть, потому что все они...
То есть дела не объединены в одну историю какую-то.
Абсолютно, да, да. Они все, это все отдельное уголовное производство, которое ведут отдельные следователи, которые никак между собой не совмещаются. Это приводит к тому, что, допустим, вот если помните, оправданный мэр, экс-мэр Стаханова, которого обвиняли в проведении референдума в 2014 году, вот он давал одни свидетельства, показания как свидетель в деле Ефремова, а в своем деле абсолютно противоречащие своим же показаниям. То есть это никто не отслеживает, и поэтому мы не имеем общей картины, как это все выглядит. Кроме того, есть огромная проблема с подследственностью судов, потому что в судьи, и они об этом уже не раз говорили, в Донецкой и Луганской областях элементарно боятся расследовать подобные дела, потому что у них на оккупированных территориях остаются родственники, остается какое-то имущество, им угрожают, уже есть прецедент, об этом говорили судьи Селидовского суда Донецкой области.
А кто им погрожает? Кто им угрожает?
Им угрожают, ну, представители вот этих вот террористических организаций, и не секрет, что они имеют тесные связи с освобожденными территориями и подконтрольными Украине территориями, они имеют там своих представителей, родственников и так далее. То есть так или иначе этим судьям или приходят прямые угрозы, или они и сами понимают, что это может быть, и поэтому они боятся. Они очень часто берут самоотводы, но до бесконечности это не может продолжаться. И, ну, в общем, было заседание подкомитета Верховной Рады, на котором рассматривался вопрос правосудия в Луганской и Донецкой областях. И председатель Донецкого областного апелляционного суда Александр Александрович Лесной говорил о том, что есть с этим большая проблема. Кроме того, что просто не хватает элементарно судей, например, в Мариинском городском суде нет достаточно судей даже для того, чтобы создать коллегию. Ну, такие преступления, как террористический акт или создание террористической организации или подготовка развязания войны, они слушаются коллегии судей. То есть элементарно не хватает даже вот по количеству судей, чтобы создать коллегию. С этим есть большая проблема, и это, наверное, надо рассматривать на законодательном уровне, каким образом изменить подследственность, чтобы перенести, возможно, какую-то часть этих дел ну, в другие области. Ну, хотя мы начали вот в последнее время отслеживать и в другие прифронтовые области, Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, там тоже не в таком, конечно, количестве, но тоже слушаются дела по сепаратизму, терроризму, и их тоже достаточно много, и они интересные, потому что кроме того, что удалось, да, вот в событиях русской весны, где-то это удалось, да, в Луганско-Донецкой областях, этот же сценарий был запланирован и в других областях, но там что-то пошло не так, и даже для сравнения, как это все происходило, очень интересно просто информационно отслеживать эти дела. И вот, ну, я призываю коллег, и особенно в этих регионах, в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской области, отслеживать эти судебные mm-hmm. процессы, там очень много интересного.
Давайте мы не будем откладывать mm-hmm. вот из тех историй, которые вы сейчас отслеживаете, вот свежие какие там, возможно, факты, что вас, как, ну, вот, как человека, как mm-hmm. правозащитника, ну, может быть, удивило, обеспокоило, вот конкретно какой-то факт приведите?
Ну, есть несколько таких дел, которые я лично отслеживаю, которым у меня больше интерес. Это дело бывшего мэра Торецка, бывший Дзержинск переименованный, да, это Слепцов, Владимир Слепцов, который вообще по непонятным причинам закрыто. Ну, то есть официально эти причины звучат так. Значит, защита Слепцова подала ходатайство о том, о закрытии судебного заседания в связи с тем, что в ходе судебного следствия могут быть выявлены факты, связанные с гостайной. Могут быть, вероятно, ага. могут быть, а могут и не быть. Но вот таким образом это дело закрыто.
И это только дело, одно такое дело, да, по поводу в отношении да, ну, мэра, которое закрыто.
У нас из мэров у нас
в закрытом режиме
да,
проходит.
Да, да, да. То есть, скорее всего, если по такой логике, то, конечно, будут гостайны и в делах других мэров. Например, той же Нелли Штепы, которая четвертый год сидит в СИЗО в Харьковском, да, или тот же экс-мэр Стаханова, который уже Борисов, который уже оправдан. У нас было дело там, которое не дошло до суда по действующему мэру Северодонецка Казакову, и таких много, в принципе. Но вот почему-то именно Слепцова закрыто, а параллельно просто в самом городе Торецке идут очень интересные процессы. Эти процессы о том, что есть такой нардеп Шкиря, который считает эту территорию, условно говоря, своей вотчиной, и который хочет сохранить влияние на этот город, вот он пытается там установить свои правила, и в городе осталось много людей этого Слепцова, который сейчас находится в СИЗО.
А сейчас горсовет распущен, кажется, да, в Торецке? Там не смогли депутаты собраться,
есть, так? В мае было решение президента о создании военно-гражданской администрации в Торецке, но до сих пор там не назначен его председатель. И, соответственно, вот в городе такое безвластие до сегодняшнего дня. Город сидит уже более полугода без воды. Горловка контролирует подачу воды в Торецк, оккупированная Горловка. Они перекрыли воду, и никто никак не решает этот вопрос.
Там. То есть, получается, военно-гражданской администрации нет, горсовет не собирается, мэр под следствием, а всем рулит Шкиря, так?
Народный депутат. Шкиря и его пособники, угу. которые
там на
месте.
А он физически там находится?
Он приезжает. Вот есть уголовное производство от декабря, это 23 декабря 2016 года, собрался горсовет, они какие-то там вопросы рассматривали, какой-то из этих вопросов очень интересовал Шкирю. Шкиря туда приезжает обязательно с охраной где-то 30 тетушек, mm-hmm. Их так местные активисты и называют. И Шкиря хотел взять слово вне регламента.
Так.
Местные активисты, которые также присутствовали на этом заседании, начали возмущаться. Случился конфликт, и местных активистов побили, вот охрана Шкири побила. Это было в присутствии полиции в закрытом помещении, но полиции до сих пор не удалось установить, кто же бил Олега Василенко, и журналист, у меня сейчас вылетела из головы фамилия, и местного журналиста. И сейчас вот это дело все-таки идет к тому, что оно будет закрыто. Полиция, которая до сих пор находится под влиянием Слепцова, потому что Слепцов — это бывший милиционер. Вот. Они не расследуют это дело фактически сливается. В мае был поджог Машины одного из активистов Владимира Ельца. Это такой достаточно резонансный случай. Это дело также не расследуется местной полицией, и вот все идет к тому, вот я общалась в прошлую поездку с Володей, он говорит, все идет к тому, что полиция установит, что это было самовозгорание. Прямо под домом загорелась машина, и при этом, что местным активистам постоянно поступают угрозы. Полиция это абсолютно не расследует. Местный криминалитет, и связанный с сепаратистами Горловки, поднимает голову, и такая ситуация прослеживается по всем городам Донецкой области.
Ольга, кто должен принять решение о том, чтобы производство вот из Торецка, ну, очевидный есть конфликт интересов у подозреваемого в сепаратизме мэра Торецка Слепцова с тем, что с той же полицией, с которой он связан, мне кажется, даже в законодательстве можно найти массу обоснований для того, чтобы не рассматривать, чтобы полиция Торецка не имела права расследовать это дело.
Расследует областная прокуратура Донецкой области, да, дело Слепцова, но дело в том, что он и его люди продолжают влиять на ситуацию в Торецке. Очевидно, у Слепцова есть лоббисты его интересов где-то на высшем государственном уровне, ну, тот же Нардеп Шкиря, возможно, какие-то представители оппозиционного блока, возможно, еще кто-то, я не знаю так глубоко эту ситуацию, но суть в том, что это один из показателей, как, собственно, мы хотим знать, государство Украина хочет знать о том, что произошло в 2014 году.
Сейчас с нами на связи депутат Горловского горсовета Юрий Жук. Он был в Горловском горсовете, представлял Европейскую партию. Сейчас Юрий живет в городе Днепр. Юрий, добрый день. Добрый день вам. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мы с нашей гостьей Ольгой Решетиловой тут обсуждаем ход расследования и рассмотрения в судах делах о сепаратизме, о подозреваемых в сепаратизме мэров городов. Но к вам вопрос, а что происходит в деле бывшего или теперешнего, я не знаю, как правильно назвать, наверное, по украинскому законодательству правильно называть и теперешний мэр, господин Клеп. Насколько я знаю, он живет в Киеве, его неоднократно даже мои знакомые видели в Киеве. Что вам известно? И напомните о его роли в событиях весны 2014 года.
Я прошу дозволу розмовляти російською.
Так, будь ласка.
Перед всіма українцями, да. Скажу следующее. Ну, я считаю, что роль мэров городов и первых лиц она должна быть определяющей в развитии города. И в том, что произошло, либо не произошло во многих городах Донбасса, есть вина, очень большая вина именно первых лиц. Вот. Где находится Евгений Викторович, меня, в принципе, особо не интересует, потому что в лучших друзьях и вообще в друзьях я не числился, если поднять там историю депутатских сессий, то, как правило, мои выступления, это была жесткая критика по разным вопросам. Вот. Его участие в вопросах сепаратизма, ну, можно трактовать, наверное, по-разному, но есть несколько фактов, которые очень сложно, наверное, не заметить. Один из них – это пресс-конференция одного из боевиков, не помню, то ли стрелков, то ли там еще кто-то был, где рядом сидит Евгений Викторович, и товарищ боевик говорит, что, ну, в принципе, вот возле меня сидит Женя, хороший парень, и так далее, там мы о чем-то договорились. Ну, наверное, одного этого уже достаточно. Второе, можно поднять видеозапись одной из сессий, последних сессий Горловского горсовета, когда ставил вопрос о организации самообороны. И есть мое выступление, видео-выступление, где я четко задаю вопрос. Евгений Викторович, ответьте, будьте добры, против кого мы создаем самооборону, кто входит в ее структуру, за счет чего она будет финансироваться, где она будет базироваться и так далее, и так далее. То есть ряд таких обыкновенных, простых технических вопросов. То есть то, что мы сегодня получили в Горловке, я коротенько так резюмирую уже, на самом деле есть вина и достаточно серьезная городского головы. К этому, конечно, нужно подключить еще первых руководителей силовых органов, понятно, что руководитель областного совета и многих других. Но заигрывание і неопределенность в позиції, чия українець, чи я подивлюсь, що з цього буде, от вона якраз і дозволила сьогоднішнім людям творити в Орловці то, що, ну, по суті, безправ'я.
Спасибо вам большое. Я напомню, Юрий Жук, депутат Горловского горсовета от Европейской партии. Сейчас Юрий живет в Днепре. Ну, вот его взгляд на те события такой, что мэры ждали, куда повернет история, кто победит, и, ну, ждали, ну, и проиграли свои города, и часть Украины теперь оккупирована. Вот такая версия роли, что касается роли мэров в событиях весны 2014 года. А с нами в студии Ольга Решетилова, и которая, собственно говоря, побывала совсем недавно на судебных процессах. Ольга, скажите, какой план есть у вас, у других людей, активистов, неравнодушных граждан Украины, которые следят за этими процессами и видят, что, ну, собственно, бардак. Дела не объединены в одну историю, некоторые дела в закрытом режиме, и судьям угрожают и так далее. Тем временем на дворе уже лето 2017 года, а наказанных подозреваемых до сих пор нет.
Ну, тут даже дело не в наказании, а в расследовании, собственно, организаторов всего, что произошло. Если мы говорим о мэрах, то есть замечательная женщина Штепа, которая в интервью говорила уже не единожды, говорила о том, что накануне вот этих событий их собирали губернаторы и Луганской области, ну, эти говорят все мэры. И они, собственно, им отдавали распоряжение создавать вот эти народные дружины, через милицию их вооружать, расселять новоприбывших и так далее. То есть, говоря о том, что, ну, о том, что мы хотим знать, да, что произошло в 2014 году, мы не можем не расследовать. И, то есть, у губернаторов были заместители, если мы не можем найти губернаторов, да, у них были помощники, были свидетели всего того, что происходило. Их
секретари.
Да, это, кстати, и этих, да, людей нужно опросить. Мы должны понимать, каким образом вот принималась вот эту цепочку решений, откуда они получали задачи, да, почему, кто организовывал вот это вот собрание мэра. Потому что Штепа, она нам вспоминает, что после того, как они вышли из заседания, они даже общались с мэром Мариуполя Хатлубеем, они подозревали, что в этом есть что-то незаконное. И они это обсуждали. Хатлубей, как мы знаем, сейчас тоже себя чувствует в принципе нормально. Вот интересно, я еще не знаю об этом, опрошен ли он, опрошены ли вообще все мэры, которые принимали участие в этом заседании, в этом совещании. Что касается нашего плана, вот на сегодняшний день мы активно отслеживаем и пытаемся систематизировать все эти дела, потому что кроме дел там мэров или организаторов референдума есть огромное количество дел против участников незаконных военизированных формирований, террористических организаций и так далее. Кроме того, еще, по-моему, в 2014 году СБУ Луганской и Донецкой области, управление СБУ, получили задание открывать уголовное производство против всех так называемых чиновников ДНР и ЛНР, депутатов, в кавычках, да, их советов и так далее. То есть, ну, можете себе представить этот весь массив. Это, как правило, все заочки. То есть они там, ну, слушаются, как бы прессе они не очень интересны, но нас интересует, чем же наполнены, какой доказательной базой наполнены эти уголовные производства. Как правило, все они базируются на видеодоказательствах, это видео из Ютуба, но суды очень часто не готовы принимать такие доказательства.
Почему?
Им этого не хватает. Ну, вот я уже писала об этом много, может, вы слышали, есть такое, было дело Баранова. Это экс-министр энергетики ЛНР. Он был им два месяца буквально в 2014 году. Он оправдан судом первой инстанции. Сейчас прокуратура готовит апелляцию. Дело в том, что там, вот как мне показалось, вообще в этом деле есть огромная недоработка прокуратуры. Потому что для того, чтобы суд принял диск с видео как доказательство, прокурор должен написать постановление про долучение видеоматериалов до материалов справа. И только после этого суд может их рассмотреть как вещественное.
А
прокурор не написал это элементарной процессуальной бумажки. Соответственно, суд это самое весомое доказательство было, это вот эти вот видеодоказательства, где он дает интервью телеканалу «Луганск-24» в качестве министра, где он принимает участие в заседании, или там у них как это, совета министров в кавычках. И это основные доказательства прокуратуры были. Кроме того, свидетели, которых прокуратура заявляла как свидетели обвинения, в суде поменяли свои свидетельства, да, и перекрутили и дали их в пользу, по сути, Баранова. У меня есть подозрение, что это какая-то договоренность между прокуратурой и защитой, возможно, судом. Я не могу этого утверждать. Ну, или элементарная некомпетентность, потому что просто обычное, да, процессуальное действие не было выполнено прокурором.
Кто был тогда генеральным прокурором, не помните?
Генеральным, это уже вот во время Луценко.
Это Юрий Витальевич.
Это прокуратура Луганского гарнизона. Это Луганская областная прокуратура, извините, это не военная прокуратура, да. Следователь Андрей Ковалев. То есть я с ним общалась, он меня по телефону чуть ли не в грубой форме послал, то есть не стал объяснять, почему так вот произошло. После этого я общалась с руководителем Луганского управления СБУ Козловским, он возмущен этим фактом, но они это все считают, что вина в этом, в оправдательном приговоре, вина суда. Но я была на этом процессе, и я видела, что суду просто не на чем было основываться, выносить приговор, который и какой-то срок у Баранова.
Слушай, спасибо за разговор. Ольга Решетилова, координатор медийной инициативы за права человека, была гостем программы «Киев-Донбасс».